Глава 10. С державой и скипетром. Екатерина пригласила овдовевшего Шувалова. «Иван Иванович, а кто такой Авраам Шаме?» «Подлец, торговавший в Москве уксусом, потом был домашним учителем детей Алсуфьевых, но они изгнали его, як и неуча. Шаме вернулся в Париж, где сочинил донос на Дидро и Даламбера, после чего король запретил издание энциклопедии, почитая ее авторов достойными виселицы. Несчастный Дидро, поправ ученую гордыню, был вынужден обратиться даже... Стыдно сказать! — Со мною не стыдитесь, — улыбнулась Екатерина. Он умолял вступиться за него мадам Помпадур. И что ответила эта грязная потаскуха? Помпадур писала: «Если правда, что энциклопедия начинена порохом для взрыва церкви, то эту книгу надобно сжечь. Если же это неправда, то надо послать на костер Авраама Шаме». Ответ хорош. Екатерина собрала губы в яркую точку. «А я напишу господину Дидро, чтобы ехал в Россию и заканчивал издание энциклопедии на русские деньги. Обещаю ему чины, уважение, славу, богатство, свободу!» Екатерина сделала первый реверанс перед новейшей философией XVIII века. Европа заговорила, что свет идет с востока, а Вольтер стал главным бардом русской императрицы. «В какое время живем мы?» — восклицал мудрец. «Франция преследует философию, а скифы ей покровительствуют. Пощечина, данная из скифии нашим глупцам и бездельникам, доставила мне величайшее удовольствие». Просвещенному абсолютизму Екатерина принесла первую дань. Заручаясь самой авторитетной поддержкой в Европе, императрица укрепляла свое положение на русском престоле. Екатерину беспокоило, как бы не разлакомился приехать на русские хлеба какой-либо ее родственничек. Она-то ведь знала, что у себя дома германские князья охотно доедают вчерашний прокисший суп, но зато, попав в Россию, делаются ненасытно, как шакалы. «И с коллегии иностранной», — распорядилась она, — «надобно послать человека ловкого, чтобы объехал моих сородичей и дал понять каждому, Россия для них навсегда закрыта». Сознательно разрывая связи с Отечеством, она выгадывала во мнении русского общества. Сейчас все оправдывало низложение Петра, но ничто не оправдывало восшествие Екатерины. Ссылки в манифестах на промысел Божий, на избрание всенародное были наивны. Императрица понимала, что заняла чужой стул, но ничего умнее придумать не могла. Потому-то щедро задаривала всех улыбками и подачками, наклоняя рог изобилия над головами тех, кто помогал ей добыть престол. Просматривая списки конного полка, Екатерина увидела, что Потемкина предлагают произвести в корнеты. Для него этого мало. Своей рукой начертала «быть в подпоручиках». «Гришенька», — ласково спросила она Орлова, — «не подскажешь ли, чего желать может Потемкин?» «Какой еще там Потемкин?» — сладко потянулся фаворит. «Конный. Волосы у него такие курчавые». «Не тот ли, что вропший сейчас с Алиханом? Так этот тезка мой бедноват. Так и быть, отсыпь ему». Екатерина хотела дать Потемкину 3000 рублей. «Не балуй», — не позволил фаворит. «Ну, 1000 дам. И сервизик добавлю». А этого мало, станет рожу кривить. Потемкин получил 2000 рублей с сервизом. На кота широко, на собаку узко. Ладно, и на том спасибо. Но долго митрополиту Амвросию, Зертис Каменскому, он, конечно же, не вернул. Петра не торопились увозить из ропши, и он даже просил доставить ему кровать из Ораниенбаума. Стража возмущалась. Вот еще, таскайся по лесам и болотам с мебелью. Среди охраны зрело недовольство. В Петербурге сейчас балы и гулянки, там раздают награды, делят мужиков и деньги, там пляшут, а ты сиди в этой ропше, где с болот тянет туманом, квакают лягухи, и тучей вьются неистребимые комары. Когда Петра бросала в очередной обморок, караульные только радовались. «Даст Бог и окочурится, тогда уедем». Петр был заперт в комнатах, окна которых задрапировали плотными шторами. Он просился гулять по берегу пруда, в котором рыбы были приучены всплывать при звоне колокольчика. «Хочу поймать рыбку», — говорил он. «Окажите рыбке милость», — соглашался Алихан. Но в дверях часовые скрещивали багинеты ружей. «Ах, да чего же строгие! Я бы и пустил вас до прудочка, но часовые не дозволяют. Не лучше ли нам еще выпить и поспать?» 3 июля в ропшу силком доставили лекаря Лидерса. «Чего зубами стучишь?» — спросил Алихан. «Поставь бывшему царю клестир с опилками, и дело с концом». «Знаю я, какие концы бывают в России. Вы его в крепость запрете, и меня туда же», — верно рассудила медицина. «Делай свое дело. Больно много ты знаешь». Лидер, осмотрев Петра, сказал Орлову: «Зачем меня тревожили? Он не трезв, но здоров». Алихан предупредил Екатерину: «Я опасен, чтоб урод наш сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтоб не ожил». Догадливая женщина поняла, что не сегодня, так завтра она овдовеет. 6 июля, именно в день ее обращения к Дени Дидро, понаехали в ропшу гости — актер Федор Волков и капитан Шванвич. Князь Борятинский сразу распечатал бутылки с вином, шлепнул на стол измызганные картишки. Зажгли свечи для раскуривания трубок. Алихан, проходя мимо, указал Потемкину: «Гришенька, постой-ка в дверях. Никого к нам не пущай, а кто выбегать станет, того без лишних слов лупи прямо в соску». Некоторые историки почему-то отрицают участие Потемкина в ропшинских событиях. Но Орлов в письме к Екатерине II, говоря о выдаче жалования караулу, конкретно называет Потемкина вахмистра для того, что служит без жалования. Пока они там играли и бесновались, Потемкин отдал себя на съедение ропшинским комарам. В комнатах государя вдруг послышалась возня, будто передвигали тяжелую мебель. Потом на крыльцо выскочил Алихан с вилкой в руке. Вилка была в крови. «Вот и все», — сказал, — «фараона не стало». Перегнувшись через перила, Орлов начал громко блевать, нечаянно забрызгав Потемкина. Вытерев рот, изуродованный чудовищным шрамом, он далеко в кусты забросил вилку. «Ты мне нужен. В Петербург надо скакать». Потемкин шагнул в комнаты. Император валялся на полу, шея его была в рваных ранах, возле головы лежала окровавленная подушка. Шванвич бинтовал свой громадный кулак, укушенный императором. Борятинский веником подметал с полу осколки бутылок. «Кто ж его так?» — Потемкин кивнул на мертвеца. Князь Федор треснул его веником по лицу. «Кто-кто? Дурак такой еще спрашивает. Вот укажем, что твоя работа. Вон свидетелей сколько, все подтвердят». Потемкин затих. Шванвич поднес ему вина. «За помин души хвати, вахмистр!» Со двора вошел Алихан, уже протрезвевший. Присел к столу. Писал легко, не думая, брызгая пером. «Вези», — передал написанное Потемкину, — «ты, конный, доскачешь легко. Вручи лично матушке». Потемкин снова предстал перед Екатериной. Стройная и гибкая, она еще не сняла черных одежд, которые очень шли ей. «Изробши от Орлова, вашему величеству!» Она извлекла из пакета лист серой бумаги. «Сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего». Екатерина отправила курьера в Кексгольм, чтобы Иоанна везли обратно в Шлиссельбург, но обязательно сделали остановку в деревне Мурзинке. Потемкину велела: «О том, что привезли, прошу молчать до публикации манифеста, а о том, что знаете, прошу молчать до смерти». Императрица депешировала Станиславу Понятовскому о кончине мужа. Страх причинил ему диарею. Он ужасно много пил. Геморроидальная колика возобновилась с воспалением в мозгу. 2 дня он был в этом положении и, несмотря на помощь докторов, скончался. Апоплексический удар убил его. Мнимые геморроидальные колики перекочевали и в манифест о смерти Петра III. Потемкин возымел надежду, что теперь Екатерина даст ему золотой ключ камергера, но получил только 400 крепостных душ. Парни, как видного жениха, стали зазывать в гости. Бывая в свете, он удивительно точно имитировал походку императрицы, мастерски передразнивал ее немецкий акцент. Федор Волков уговаривал его бросить двор и гвардию: «Иди в театр, великий актер в тебе пропадает». Страшная буря разметала в щепки корабли, на которых были отправлены из России в Гольштинию войска бывшего императора. «Хоть один человек спасся?» — спросила Екатерина. «Ни единого!» — ответил Панин, крестясь. Она перечитала доношения Данилы Власьева и Луки Чекина, которые находились при царе Иоанне неотлучно, клятвы, обязанные умертвить его при любой попытке к освобождению. Арестант в постели ерзгает и необычно пышет. Стал ему говорить: «Что это у тебя за шарканье и пышанье такое идет? Никак ты на ком ездишь? Лучше б этого вставшее домолился Богу». Он указал на поручика и говорил: «Этот человек на меня кричал, что ты ерзгаешь и пышешь, как на чертовке ездишь. И я сказал арестанту: он слышал, что ты шалишь, зато на тебя и кричал. А тебе этак делать не годится. Надобно быть кротку теперь же. Ища ночь, так надо ложиться». Он пошел к кровати и закричал: «Будь ты проклят!» И потом, легши на постелю, говорил, что это последний, самый офицеришка меня толкает. Понять эту писанину глазами невозможно. Екатерина прочла рапорт вслух и лишь тогда услышала живые голоса узника и его стражей. Императрице очень хотелось бы, чтобы Иоанн Антонович выглядел поврежденным в уме. В этом случае вполне законно отречение его от престола. Но в рапорте приставов Власьева и Чекина она усмотрела лишь возбужденное состояние узника. Тем временем мертвого императора уже доставили из Ропши в столицу, где его удачно подштукатурили и загримировали. Тело выставили в Александро-Невской лавре для всеобщего обозрения, а желающих посмотреть на чудака было хоть отбавляй. Чтобы покойника не слишком-то разглядывали, у гроба его дневали бравые капралы, которые на зазевавшихся покрикивали: «Проходи давай! Чё ты тут залюбовался?» Двери храма были открыты, сквозняк забирался под треуголку мертвеца, шевеля редкие пряди бесцветных волос. Руки Петра, обвитые громадными крагами образца Карла XII, были скрещены на груди. Мундир на нем был прусский, голубой с серебряным позументом. Израненная шея туго обмотана широким шарфом. «Проходи», — слышалось. «Или царей не видывал?» Все думали, что Екатерина не явится к погребению. Но она пришла и вела себя, как ни в чем не бывало. Для приличия даже всплакнула. Петр не удостоился погребения в соборе Петропавловской крепости. Он был зарыт по ритуалу, как рядовой офицер. Следуя в карете, Екатерина повстречала мордастого старца Миниха. «А, фельдмаршал, вот рада! Слышала я, что в Оранинбауме учил ты мужа моего, как со мною вернее расправиться». Припав на колено, Миних облобызал края ее платья. «Езжай-ка в Рогервик, покомандуй каторгой». Миних задержал императрицу словами: «Еще в ссылке будучи, из Сибири подавал я в Сенат проект о заведении бумажных денег в России. Но сенаторы ответили, что нельзя того, иначе в народе худые суждения возникнут». «Об этом стоит подумать», — ответила Екатерина. Шлейф траурного платья выскользнул из цепких дланей фельдмаршала и, словно большая змея, поблескивая чешуей, медленно втянулся в глубину кареты. Лошади рванули с места, следом тронулся бравурный и красочный эскорт кавалергардии. Сидя на мягких диванах, обтянутых леонским бархатом, Екатерина сказала Орлову: «Я не повторю ошибки моего покойного, вечная ему память, который на советы короля Фридриха скорее короноваться отвечал, что корона не готова. У меня она всегда будет готова». С коронацией Екатерины явно торопились, ибо этот акт юридически закреплял ее на престоле российском. «А если Позье в срок не управится?» — спросил Гришка. «Горшком накроюсь и горшком коронуюсь». В новой короне оказалось 6 фунтов весу, и Жером Позье долго извинялся, что, несмотря на все старания, никак не мог облегчить ее тяжесть. Екатерина, примеряя корону, сказала: «Ничего, у меня шея крепкая». В середине августа она секретно выехала в деревню Мурзинку, где повидалась с императором Иоанном Антоновичем. Осталось навеки неизвестно, о чем они беседовали, но, вернувшись в Петербург, государыня с огорчением призналась фавориту: «Иоанна кормит, как свинью на убой». Но только в этой животной ненасытности и проявляется его ненормальность. К сожалению, он отлично знает, кто он такой. Чтобы не возбуждать в нем мужских чувств, я была одета в костюм офицера. Но, кажется, он все равно догадался, что я существо другого пола. Бецкой представил ей на усмотрение списки лиц, которым предстояло праздновать коронацию в Москве. Императрица заметила, что имя Потемкина кем-то грубейше замазано. «Это я вычеркнул», — сознался Гришка Орлов. «А зачем?» «Не нравится мне, как он глядит на тебя». «А как глядит?» — пококетничала Екатерина. «Потемкин вроде этого дурачка царя Иванушки. Тоже, видать, уже догадался, что ты у нас существо иного пола». Екатерина отправила Потемкина в Стокгольм для извещения шведского двора о своем благополучном воцарении. Инструкции она вручила ему в царском селе, потом попросила покатать ее на лодке. Потемкин греб веслами, а она говорила: «Там моим послом граф Остерман, Привезите от него блистательную аттестацию, дабы я могла вас ко двору приблизить». Потемкин в несколько могучих грибков разогнал лодку на середину озера, бурно заговорил, что как никто не знает истоков Нила, так не знает она истоков его любви. Екатерина зачерпнула воды с левого борта лодки и поднесла ладонь к его губам. «Выпей, смешной», — сказала она. Потемкин выпил. Она зачерпнула воды с другого борта лодки и снова поднесла ладонь к его губам. «Выпей, глупый», — снова велела она. Потемкин выпил. Екатерина рассмеялась. «Какая же разница?» «Да никакой. Вода везде одинакова. Так и мы, женщины. Не обольщайся в этом заблуждении. Что императрица, что солдатка, все мы из одного теста». Вечером Потемкина поманил к себе Алихан. «Во!» — показал он ему кулак. «Не крой чужую крышу, тогда и своя протекать не будет. Понюхай, чем пахнет». От кулака исходило нежное благовоние пачулей, самых дорогих духов Парижа, настоянных на травах заморского Цейлона.